Давайте я прочитаю еще 102-е правило 6-го Вселенского собора. Это для того, чтобы мы сами понимали, что церковь не просто творением святых отцов ограничилась, которые могли исчезнуть, могли их там исказить, изменить, потерять. Но церковь на Вселенских соборах зафиксировала вот это правильное отношение к нам со стороны пастырей. То есть, как должен пастырь себя вести. Оказывается, это зафиксировано Вселенским собором. 102-е правило 6-го Вселенского собора. Очень жаль, что, наверное, как мне думается, наверное, его не изучают ни в семинариях, ни в академиях. И сами пастыри, наверное, о нем не знают просто-напросто. И им не руководствуются. Хотя постановления Вселенских соборов должны быть обязательны до скончания века. Вот давайте я прочитаю, вы на слух. На слух, я надеюсь, уловите то, какими должны быть пастыри, как они должны работать и как они должны относиться к нашим грехам. То есть, по сути, как они должны совершать таинство исповеди. Как оно должно происходить и какой оно должно иметь смысл. Потому что вот это правило, оно непосредственно связано с исповедью. Непосредственно по смыслу это будет понятно. Итак, принявшие от Бога власть решить и вязать, должны рассматривать качество греха. То есть, смотрите, мы называем с вами грехи, перечисляем их по бумажке. Пастырь чаще всего молчит при этом, да, священник? Если задаст какой-то там вопрос около, там, ну, ответим. А так дальше, в общем-то, он удовлетворен. Потому что вникать в смысл или некогда, или не хочется, или не знает как. Но, а здесь сказано, должны рассматривать качество греха. Вот один из критиков, который написал рецензию на дневник кающегося, он конкретно ударил в это место, что чего они там расписывают эти грехи по степени тяжести, как будто бы это уголовный кодекс. И вот, вот он так возмутился, это епископ Валаамский, забыл его имя. Ну, вот так, епископ Валаамский Панкратий. Это от него такая рецензия пришла по запросу издательского совета, на этом основании и еще одного там игумена из Оптиной пустыни. На этом основании они решили, что дневник дрянь, надо его сжечь. Так вот, правила Вселенского собора четко нам с первых своих слов говорит, должны рассматривать качество греха. Это о чем говорит? Что грехи-то по качеству, оказывается, бывают разные. Мы говорим о том, что есть смертные грехи, и показываем, ссылаемся на святителя Игнатия Брянчанина, он так говорят, широко открыв глаза, где вы это взяли, с чего вы это взяли, какая разница, какие грехи. Ну грехи, да и грехи. Так нет. Церковь всегда учила, что грехи есть смертные, а есть несмертные. Еще апостол Иоанн говорит, что есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. Он даже говорит, не о том прошу молиться, кто согрешает к смерти. Представляете, да даже он такое еще правило дает, что даже молиться за такого человека небезопасно. Кто согрешает к смерти? Потому что есть, говорит, грех такой, есть грех не к смерти, а есть грех к смерти. То есть есть смертные грехи, наиболее страшные, тяжкие грехи, которые разрывают с Богом человека, отрывают человека от Бога. И они подобны смертельной ране. Если немедленно не предпринять нужные меры, эта смертельная рана приведет к смерти. Она потому и называется смертельная. Нужны немедленные реанимационные меры. Немедленные, как врачи это делают. Немедленно спасают жизнь человека. Потом скажите, если они вот в эту секунду спасли ему жизнь, ну, перевязали, там, зашили, например, там, или еще что-то, они сразу говорят, все, до свидания. Ну, не так делают врачи. Они еще наблюдают за человеком, смотрят, какая причина, какие последствия. Они выводят человека, поднимают человека, ставят на ноги, да? И только тогда, когда они видят, что человек уже не умрет от этой раны, которую они пытаются исцелить, ну, тогда они его отпускают домой. Духовный-то план тот же самый. Должно быть тоже так же, вот правило нам об этом говорит. Итак, должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению. То есть, к признанию греха, к раскаянию в грехе. Если пастырь говорит ему, что это твой грех смертный, вот человек прочитал список, пастырь на слух должен уловить, ага, в списке там попал один смертный грех. Человек-то и не знал, что это смертный грех. Он переписал все по порядку. И простительные грехи сюда написал, и так потяжелее, и тяжкие, и смертный грех в серединке у него написан. Поэтому мы и говорим, смертные грехи пишите первыми. Первыми, чтобы пастырь сразу слышал, что это смертный грех. Не в серединке, когда у него внимание рассеивается, а в начале. Еще и отметить надо как-то это лучше всего, чтобы он не прослушал. Смертный грех требует серьезных реанимационных духовных мер, что называлось раньше эпитимия, с назначением определенных правил поведения, жизни, ограничений, поклонов, там, милостыни, сокрушения сердца, особых молитв. Все знали раньше пастыри. Итак, готовность к обращению. А мы же, бывает, иногда спорим, мы не согласны. Мы говорим, а с чего вдруг? А я вот не согласен. Обычный грех, вроде и не я виноват, они виноваты. Вот так еще бывает, говорим. Итак, употреблять приличное недугу врачевание. То есть ни одно и то же средство врачебное применять ко всем, кто пришел в больницу. Болезни разные. Степень болезни тоже бывает разная. Но и лекарства разные, организм у каждого разный. Так и в духовном плане тоже. То есть употреблять приличное недугу врачевания. Нельзя простительные грехи лечить так же, как лечат смертные грехи. А у нас это путается иногда. Придет человек, называет свои грехи в помыслах. А батюшка так расстроится. Да как ты смеешь, говорит, да как ты об этом можешь так думать? Ну, или надо уж говорить сразу, батюшка, это помыслы, помыслы. Ну, тогда, может быть, батюшка и не будет карать человека, как за смертный грех. А если батюшка не понял, не разобрался и применил такое же наказание, как за смертный грех, за помыслы применил наказание, с которыми человек-то борется, он их просто пришел исповедовать, назвать, чтобы они его не так мучили. Известно же такое средство в аскетике. Когда какой-то помысел мучит человека, то надо что прийти сделать? Исповедовать его. И сила действия помысла сразу в два раза уменьшается. Ну так условно говорим. Сила его уменьшается. Только он открыл этот помысел. Только не надо открывать кому угодно. А тут одна сестра, я помню, трагический такой случай. Она уже была на учете в психиатрической больнице по молодости. И тут у них с мамой случился конфликт. Как-то поспорили, видимо, очень сильно. И она ее кулаком по коленке стукнула. То есть не в лицо стукнула кулаком. Ну, не так уж это и больно было. Ну вот гнев схватил, и она кулаком по коленке стукнула. А потом так расстроилась, что она маму ударила. Поехала в больницу к своему врачу. Сказала это, что я маму побила. А он, не разобравшись, как она ее там побила, чем, он ее посадил на тяжелейшие там лекарства. Мама через неделю приехала и дочь свою не узнала. Ну, овощи. Сделали сразу овощи. Она побежала к тому же врачу и давай с ним ругаться. Вы что с моей дочерью сделали? Вы что сделали? Она же вас избила. Да что она избила? У меня синяка даже нет. Что вы с ней сделали немедленно? Я сейчас, пожалуйста, на вас выводить ее в нормальное состояние. Врачи перепугались. Давай ее, значит, там нейтрализовывать эти лекарства, выводить, потихонечку пришла в себя. Вот ошибка. Разве можно ехать исповедоваться психиатру? Вот такие вот мы немощные христиане. Ну ладно, у нее специфическая болезнь там. Но мы тоже так делаем порой. Порой идем, рассказываем то, чего ближним нельзя рассказывать. Если муж жене расскажет о своих приключениях в молодости, то жена может от него по прошествии скольких лет убежать. А зачем? Для чего? Но вот бывают такие ошибки. Нельзя исповедоваться немощным людям. Хотя апостол опять говорит, исповедуйте друг другу прегрешения ваши. Помните? Ну, друг другу. То есть здесь надо тоже понимать, кто мой друг. Вот. Это должен быть человек в вере крепкий, который способен эти вещи слышать, понимать, что это такое. Может дать совет, вытерпеть, если нет рядом священника, который профессионально для этого поставлен в церкви. И должен быть готов. Итак, чтобы, не соблюдая меры в том и другом, не утратить спасение недугующего. То есть и прощать без меры нельзя, и наказывать без меры нельзя. Вот какой смысл. То есть пастырь должен знать точно духовную болезнь, точно знать симптомы ее проявления, и по этим симптомам точно определять, какая степень болезни. Смертельное состояние болезни, или так, воспаление хроническое, или это так просто там кашель где-то там зацепил. То есть надо же различать это. Но если мы не понимаем, то они, задавая нам вопросы, должны нам четко сказать, что это вот к этому относится, это требует вот таких средств лечения. А это уже все. Вы перешли за эту грань, это уже уровень смертного греха. Тут надо серьезно разбираться, этот смертный грех из какой страсти вылез? Вот из этой. Давайте смотреть, чем вы эту страсть подпитываете. И там перечень грехов, 50-60 грехов, и человек должен найти те примеры грехов, которые он делает по этой страсти, и за грехи их не считает. Или за грехи считает, но делает. Остановиться не может. Ну, рано или поздно и смертный грех вылезет из этой страсти, как самый страшный. То есть вот так бы надо разбираться. Если бы такая инструкция была и у пастыря, и у человека, видите, как удобно было бы. Пастырь это знает, и человек это знает. Договориться легко на общем основании, да? Вот у нас легко получается договариваться. Как нас не разогнали все еще, я просто удивляюсь. Ибо не одинаков есть недуг греха. Посмотрите, как четко подчеркивают отцы 6-го Вселенского собора. Не одинаков есть недуг греха. То есть разные грехи по своему состоянию, по своему качеству, по своей силе. По степени отрыва от Бога они разные грехи. Но различен и многообразен. То есть нет такого, что вот так, так, так. Вот многообразие грехов. И страсть проявляется в многообразных таких своих симптомах. И все их надо знать. Как они тонко проявляются, надо их уметь улавливать. Если человек, например, грубые грехи перестал делать, а в тонких проявлениях страсть допускает. Допускает, и она же в нем жива. Ну, ушла она, замаскировалась. Ну, сидит. Сидит там такой зверь зубастый, который ждет момента. Момент такой обязательно сатана подстроит. Не в этом месте, так в следующем месте. Не в этой ситуации, так в другой ситуации. И ударит. Ударит насмерть. А невнимательны мы всегда, можно сказать. Потому что вышли из дома, как малыш-второклассник, и о Боге забыли. Если бы мы все время о Боге помнили и Господа призывали, Господь бы хранил, вразумлял, давал бы нужное слово, давал бы нужную реакцию сердца, связывал бы страсть, чтобы она не распалялась. Хотя и согрешим, но хоть не в смертный грех, может, пойдем. А забыв о Боге, даем право сатане делать с нами то, что мы хотим. Значит, и производит многие отрасли вреда. То есть множество проявлений у каждой страсти. Об этом буквально говорят отцы. Множество проявлений, множество примеров грехов, симптомов, из которых зло обильно разливается и далее распространяется. А куда оно изливается и распространяется? Корень у них у всех один – гордость. И все они как бы там аккумулируются в сердце, эти страсти. А потом накопится эта энергия гноя вот этого греховного. Потом как вплеснет ее враг из нашего сердца в какую-то определенную страсть, которая вот в этой ситуации сейчас самая опасная для нас. Хлоп, и все, падение. И человек порой признается, говорит, я вообще не знаю, как ты влип-то так, как я вляпался. Ну как вляпался? Если ты вчера вот это допустил и не признал за грех, и не раскаялся. Если позавчера ты вот это сделал, и ты тоже же не заметил, да, не заметил, грех не заметил. А сегодня тебе оказалось вот этого достаточно, и ты уже там, в ловушке. Посмотрите, как тонко действует дьявол, и как мы беззащитны. Но пастырь должен это все знать. Если пастырь не знает, нам кто-то мешает самим изучать это все? Мешает. Лень, нерадение, безответственность, отсутствие страха Божьего. Постоянно со всех сторон убеждение, что это все для монахов, говорят. Куда лезете, говорят, это для монахов. Слушайте, у нас учение о страстях для монахов, молитва для монахов, поклоны для монахов. А что не для монахов осталось? Евангелие тоже для монахов? Осталось последнее сказать, у нас и Евангелие для монахов тоже. Так оно для всех написано во все времена, текст Евангелия-то никто не должен изменять. Как так? Слово Божие. Говорят, да что вы там такие заповеди, куда вам, мирянам? Вы вот эти хотя бы исполняйте. Какие, знаете, нам сейчас учат, что исполнять? Милостыню подавайте, пожертвования в храм приносите. И еще набор из 2-3-4 добродетелей, говорят, этого с вас хватает. Почитали у святых отцов, а святые отцы где-то допускают такие выражения в отношении мирян. Вы же, говорит, жизнью обременены, у вас же семьи, работа, там, труд, всякие прочее, прочее. Не беритесь сразу вот за какие-то глубокие вещи, например, внутренняя молитва Иисусу. Конечно, как без подготовки за нее браться. Но если не браться изучать свои страсти, болезни, так помереть, значит, от болезней, так монахи должны только жить, миряне не должны, что ли? Вот так до абсурда доходит. Лишь только мирянин что-то соберется изучить или сделать, но мы бестолково это делаем, это правда. Но мы как наивные дети, глупые, несерьезные, но есть Бог. Милостивый, любящий отец, который видит вот эти наши кувыркания, вот эти вот на месте топчемся. Но мы же все-таки просим, Господи, спаси и помилуй, я же вижу свое ничтожество, окаянство, грехи свои, Господи, все уже, достали меня грехи, как от них избавиться? Если человек так умеет делать, то Господь не жаден ведь. Он рано или поздно подскажет человеку в какой-нибудь книжке, встретится человек живой, которому вот от горя, что-нибудь задаст, человек спросит, а он ему ответит вдруг неожиданно, потому что сам может знаком с этим. То священник даст совет, полезный на исповеди. Но мы же не лишены содействия Божьей благодати в нашем спасении. Лень и нерадение, безответственность – вот все, что нам мешает. Поймем, как важно спасение, как это драгоценно, как это тяжело, сложно. Не будем откладывать еще там, не знаю, насколько. Возьмемся и увидим, как Господь будет содействовать. Тем более в наши времена, когда вся информация доступна вообще для любого человека. Итак, зло это обильно разливается, и в другие страсти переходит, и страсти взаимодействуют одна с другой, и далее распространяется. «Доколе не будет остановлено силою врачующего». Посмотрите, то есть явно отцы собора прекрасно понимали, что мы, миряне, не можем знать эту науку в деталях и тонкостях сами, но нужны эти врачующие, нужны эти врачи в церкви, пастыри, которые эту науку знают, знают, как остановить болезнь. Как ее обнаружить, болезнь, во-первых, во-вторых, как ее лечить. Ну врач же, обыкновенный врач, который имеет диплом, имеет какую-то хоть человеческую ответственность, нравственную и уголовный кодекс над собой, который тоже его пугает, он же все-таки подходит как-то творчески к болезням человека. Ну, он должен так подходить. Но пытаться ему предлагать не одно лечение, так другое, не эти процедуры, так эти, это не помогло, значит, вот так будем пробовать. Но если еще такое в жизни встречается. Но пастыри-то должны так делать тоже. Итак, врачующий только может, то есть врач, опытный в духовном плане, может остановить эту болезнь. Правильными запретами, советами или рекомендациями. Посему духовное врачебное искусство являющему, то есть пастырю, подобает, во-первых, рассматривать расположение согрешившего и наблюдать. То есть внутреннее настроение нас, грешников, они должны определить, что вот этот человек, кается, не кается, признает, не признает, исправляться желает, нет. К здравию ли он направляется или, напротив, собственными нравами привлекает к себе болезнь. Если мы какие-то страсти так любим и примеры этих страстей за грехи не считаем, эти любимые свои грехи делаем, делаем и делаем, то пастырь должен это обнаружить и сказать нам: ты никогда от своего смертного греха не избавишься, пока не прекратишь делать вот это, вот это и вот это. Ты этими своими любимыми делами, греховными навыками, ты подпитываешь свою страсть. Она тебя будет убивать и убивать каждый раз. Смертельная болезнь души, порождающая смертный грех. Это отлучает нас от Бога, соединяет с кем? С дьяволом. Если я подобен кому при жизни, с тем буду в вечности. Но мы же должны все-таки, если мы христиане, эти вещи все время себе напоминать. Что я делаю-то? Если еще мне кто-то скажет, так тем более уж не противится. Итак, собственными нравами привлекает к себе болезнь. И как между тем учреждает свое поведение? Ну то есть исправляется он или нет, советы принимает или не принимает. Если врачу не сопротивляется и душевную рану через приложение предписанных врачеств заживляет, то есть пастырь дает рекомендации, как бороться с той или иной страстью. Он это все должен знать. Если пастырь не знает, и я не знаю, надо брать отцов и изучать. Кто отцов не понимает, ну возьмите вот эту инструкцию, дневникающуюся. Там все-таки в какой-то общей форме это все написано и изложено. Практика показывает, что если человек начинает руководствоваться тем, что изложено в дневнике кающегося, то через некоторое время он начинает видеть и более тонкие грехи, которые здесь не указаны. Все не перепишешь. Он начинает это видеть. Бог открывает ум этого человека. И он дальше уже продвигается под водительством Божьим. Если живого нет, кто бы его повел? В таковом случае по достоинству возмеривайте ему милосердие. То есть если он правильно все выполняет, то сроки эпитимии, которые может быть, например, несколько лет, может и сокращать пастырь, если видит, что у человека есть хорошие перемены, устойчивые. Ибо у Бога и у приявшего пастырское водительство все попечение о том, чтобы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем уврачевать. То есть цель ведь не покарать, не наказать человека, не просто выгнать его из церкви. Цель его исправить, привести ко спасению, вылечить душу. Не должно ни гнать по стремнинам отчаяния, ни отпускать бразды к расслаблению жизни и к небрежению. Это Вселенский собор, 102 правило. Не забыли, что мы читаем, да? Это обязательно для исполнения всей церкви до кончины мира. Вот насколько это сейчас соответствует практике? Совсем не так, мягко говоря, совсем не так. Новое предание церкви. То есть мы живем по другому нравственному преданию церкви. А покаяние вообще говорится по-другому. Поведение пастырей вообще другое. Так раскол. Раскол с истинным учением церкви. Потому и не можем мы принять ту благодать, которая еще есть. Итак, но должно непременно которым-либо образом или посредством суровых и вяжущих, на ком свяжете, на том свяжется, да? Помните смысл таинства исповеди? Не только всем отпускать, но и вязать. Вязать грехи, которые нельзя отпускать сразу. Смертные грехи, например. Итак, и суровые, и вяжущие средства надо применять. Или посредством более мягких и легких врачебных средств. Ну, конечно, если, например, как говорят, гнойник какой-то у человека есть на теле, то не каждый же раз делают такую глубокую операцию, там вырезают. Если он поверхностный, так его или разрезают, и потом что-то вытягивающее там привязывают, да? Гнойник поверхностный. А бывает, говорят, какой-то опасный гнойник, который внутрь туда идет, не знаю этих названий, там операцию делают. Ну, то есть врачи-то разбираются в этом деле, да? У нас одна сестра гноится, что-то начала, исправляться начала, ну, делает попытки исправляться, и вдруг гноится начала. Гнойники начали на теле вылезать. Она испугалась, думает, я, наверное, хуже еще делаю, гноюсь вся. Но пришлось успокоить, что пусть лучше через тело зараза это выходит из вас, потому что если в душе есть перемены, ну, как-то это на теле тоже может сказаться, вот так, отрицательным образом, надо потерпеть. И вот она решила потерпеть, опухла, у нее рука вся уже. Дома и родственники говорят, езжай быстрее в больницу, ты что делаешь, затягивать нельзя. Внутренняя какая-то там опухоль, гнойник там внутри. Она говорит, да нет, я потерплю еще. Но это уже перекос. Но тоже перекос, вот человеческое, да, настроение. Надо же потерпеть, я потерплю. Наконец, на третий день терпения уже нет, уже температура стала подниматься, уже явно там по всем внешним признакам. Мама ее определила, что это уже все хана. Тут можно и руку, говорит, потерять. Значит, выпихали ее в больницу. Она вечером приезжает. Врач говорит, ну да, надо резать. Но вы же ели, наверное. Она говорит, да я вот только что поужинала. Ну тогда домой езжайте. Завтра, говорит, приезжайте в поликлинику на голодный желудок. Будем оперировать. Это же интересная хладнокровность врачей, да? Езжайте домой. То есть не принял ее врач, резать не стал. Надо под общим наркозом, говорит, делать. А вы же ели. Нельзя. Она всю ночь, значит, молится, кается, уже страшно. А вдруг до утра помру, не доживу, грехов полно. А может, это врач не доглядел, страшно же. Симптомы все есть, уже там температура, голова болит, слабость. С утра на голодный желудок едет в поликлинику. Ей говорят, не надо тут никакой операции под наркозом. Гнойник за ночь наружу стал вылезать. Разрезали, выдавили, замазали, все, пошла на работу. Ну, то есть, вот так вот Господь как-то премудро действует. Посмотрите, как все неожиданно, да? Когда с верой связано, с покаянием, то и врачи вдруг что-то не приняли с первого раза, отогнали ее. И она в первый день не пошла, как бы надо было. А когда приехала, значит, еще говорят, не надо. На другой день говорят, уже вот так, все. Ну, то есть, без всякого наркоза, без под местным наркозом, вроде бы, там кольнули и тут порезали. То есть, вот так нас Господь грешников всегда и принимает, и учит. То есть, если это не то трагическое и страшное, то зачем к нему применять такие меры, которые применяются в экстремальных ситуациях? Так и в духовном плане тоже нужно это учитывать. Так, значит, или посредством более мягких и лечебных врачебных средств противодействовать недугу, и к заживлению раны подвязайтесь, и плоды покаяния испытывать. Посмотрите, мудрейшее какое заключение это сделано. Плоды покаяния испытывать, ну, то есть проверять человека, как он исправляет свою жизнь. Что он делает, что не делает. Часто-нечасто впадает в те свои любимые грехи, из-за которых у него потом и смертные грехи вылезают. Как новые нравы в себе воспитывают, а старых нравов отрекается. Как грехи замечает и кается или нет. Вот врач, настоящий врач, что должен делать с человеком? Духовный врач, в духовном плане. И мудро управлять человеком, призываемым к горнему просвещению. Какие слова-то красивые. Подобает оба нам и то, и другое ведати, и приличные ревности кающегося, и требуемое обычаем. А что за обычай такой? Видите, как отцам было понятно, да? А мы читаем, понять не можем. А что за обычай? А смертный грех требовал вот такой эпитимии. А такой смертный грех вот такой эпитимии требовал. Правила святителя Василия Великого о смертных грехах и эпитимиях. Там же, где вот об этом можем прочитать, что такое ересь, что такое раскол, в этих же посланиях и прочитаем, за какие смертные грехи, какую эпитимию налагали в церкви по учению святителя Василия Великого. Итак, обычаи, они говорят, вот такой был. Если человек не собирается слушать советов и не борется как надо, Тогда, значит, мы епитимию по всей строгости. Давайте все. Для неприемлющих же совершенство покаяния следовать преданному образу, як же священный Василий получает нас. Вот конкретно ссылка на святителя Василия Великого, то есть на его канонические послания. Итак, 102 правило 6 Вселенского собора четко определяет, как должны вести себя пастыри. На исповеди, как они должны исследовать нас с точки зрения духовной, то есть не медосмотр, а духовный осмотр проводить над нами, и обнаруживать степень и качество наших грехов, определять, какие из них смертные, какие не смертные, назначать епитимии не просто как отлучение, а как врачебные меры и средства для исцеления души человека. Когда человек принимает эти советы и исполняет их честно, то и срок епитимии сокращать. Если же не прислушивается, не исполняет, а дальше свои болезни развивает, то епитимию ему по полному сроку так и держать, пока он не прекратит свои вот эти беззакония. Вот так. Так было в церкви, таково было предание. И как сейчас совершенно по-другому в учении о покаянии все происходит.